Приветствую вас, драгоценные братья и сестры, слава Господу! Приятно быть на этом месте, видеть вас. Группа прославления покинула зал, и зал немножко опустел. Но я верю, что здесь присутствующие, кто здесь есть на этом месте, кто смотрит в онлайн, вы все участвуете в этом собрании, вы все на этом месте. Пусть вас Господь благословит, пусть Господь прославится в наших сердцах. Мы вчера имели такое хорошее молодежное служение, хорошее слово звучало. Брат Томас проповедовал на тему о непрощении. Очень хорошее слово, мне очень понравилось, назидательное. Брат Андрей о гордости. И вы знаете, мы заключили... В конце сделали такое заключение, конечно, верю, что вы многие все знаете, но чтобы простить человека, не нужно ожидать каких-то чувств, когда там, скажем, на сердце легче станет, когда время придет. А Писание нам четко говорит, это решение нашей воли. Если вы становитесь на молитву и не прощаете, то Отец ваш Небесный не простит. Поэтому очень важно для каждого из нас, когда мы с вами предстоим пред Господом, очень важно сделать решение своей воли. Если я имею сегодня на кого-то обиды, может быть, это родители на детей, дети на родителей, члены церкви на служителей, где-то на работе, где-то на соседей, для нас сегодня Писание открывает очень четко и ясно. Прощайте, если хотите быть прощены. И у меня есть такое побуждение вместе с вами сейчас прямо помолиться. Я потом объясню, почему я об этом говорю, вот, и будет все понятно. Но пока что я сейчас хочу призвать нас, и те, кто может быть у экранов, смартфонов, компьютеров, я тоже предлагаю, может быть, преклонить колени или встать на ноги пред святым Богом и испытать свое сердце. Имею ли я сегодня на кого-то обиды, имею ли я кому-то непрощение, какие-то претензии или еще что-то, чтобы сегодня иметь открытое сердце. Почему? Потому что мы будем немножко говорить о сердце. Я молодежи эту тему не так давно говорил. У меня есть побуждение сегодня сказать эту тему здесь, в этом собрании. Но прежде мне хочется помолиться. Давайте мы коротко помолимся. Хочу порассуждать над одним местом из Писания, которое уже, может быть, много раз слышано, много раз проповеди звучали, сами читали. Но я для себя всегда понимаю, мы всегда возвращаемся назад. Вот, ну, я верю, что и я так же, как и вы так же, как и я. Мы прочитали, скажем, Библию, вот, кто как ее читает, кто-то, может быть, начинает с Ветхого Завета по Откровению, окончив Откровение, кто-то, может быть, частично, я, например, читаю частично Ветхий Завет, частично Новый Завет, но, тем не менее, вся Библия, она прочитывается, и мы все равно возвращаемся к тем же местам, которые мы читали с вами, да, которые записаны в Писании, и я для себя очень четко понимаю, что Слово Божие – это книга, которая всегда актуальна ко всем временам, ко всем культурам, и всегда оно живо и действенно, и сильно говорить в любой обстановке, в любой ситуации. Поэтому пусть нам Господь поможет принимать Слово Божие, внимать тому, о чем говорит Господь. Сегодня я хочу говорить немножко об одной из притч Иисуса Христа, известная, больше всего, наверное, употребляемая притча о сеятеле, 13 глава Евангелия от Матфея. Но прежде я такой и молодежи задавал, по-моему, вопрос, и хочу нам задать вопрос такой. Писание нам очень часто говорит и в Ветхом, и в Новом Завете, что Бог ожидает плода человека. И я задаюсь вопросом, зачем Богу наши плоды? Ведь Он самодостаточный Господь. Ему Он говорит, что если бы я взалкал, что нужно ли мне в жертвы ваши, да? Господь не требует служения рук человеческих, написано. Зачем Ему тогда наши плоды? Но Писание очень четко говорит, что Бог... ищет. Он в Евангелии от Иоанна, он говорит, что ветвь, которая не приносит плода, отсекается и выбрасывается вон. Мы помним притчу, даже не притчу, а случай с проклятой смоковницей, да, когда он пришел вкусить от нее плода, не было времени, время еще не было принесения плода, и он проклял смоковницу, да не будет от тебя плода вовек. И Писание нам очень четко говорит, что очень важно приносить плоды, Бог ожидает плоды, но зачем ему они нужны? Я думаю, что ответ здесь очень простой. Плоды наши, наши труды, они показывают, что переменилось в моем сердце. Когда я пришел к Господу, осталось ли оно тем сердцем, которое больше эгоистично, больше все крутится вокруг меня, или же мое сердце поменялось, и я хочу приносить плоды, я хочу служить людям, я хочу служить Богу, и вот это Бог видит в твоем сердце, и Он испытывает, и через вот эти плоды Он как раз видит, что в твоей жизни поменялось, как твоя вера возрастает вот в дальнейшем твоем духовном росте. Я не буду, чтобы не задерживать время, не буду всю притчу читать от начала, в том смысле, вот в начале притчи он сказал, потом объяснение. Я начну с объяснения. Начинается оно с 19 стиха, с 18. «Вы же выслушайте значение притчи о сеятеле. Ко всякому слушающему слово о царстве и неразумеющему приходит лукавый и похищает посеянное в сердце его». Вот кого означает посеянное при дороге, а посеянное на каменистых местах означает того, кто слышит слово и тотчас с радостью принимает его, но не имеет в себе корня и не постоянен, когда настает скорбь или гонение за слово, тотчас соблазняется. А посеянное в тернии означает того, кто слышит слово, но забота века сего и обольщение богатства заглушает слово, и оно бывает бесплодно. Посеянное же на доброй земле означает слышащего слово и разумеющего, который и приносит плод во 100 крат, иной в 60, а иной в 30. И первое, о чем Иисус здесь говорит, что ко всякому слушающему слово о царстве и неразумеющему приходит лукавый и похищает посеянное в сердце его. Вот кого означает посеянное при дороге. Неразумеющий человек. Почему? Я задался себе вопрос, почему неразумеющий человек? Почему вот такая судьба человека, который не разумеет, у него похищает лукавый, посеянное в сердце его, и он бывает бесплоден? А ответ кроется немножко выше. Он здесь записан в 13-15 стихах. «Потому говорю им притчами, что они, видя, не видят, и слыша, не слышат, и не разумеют. И сбывается над ними пророчество Исаии, которое говорит, слухом услышите и не уразумеете, и глазами смотреть будете и не увидите, ибо огрубело сердце людей сих, и ушами с трудом слышат, и глаза свои сомкнули, да не увидят глазами и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и да не обратятся, чтобы я исцелил их». Вот это пророчество Исаии несколько раз в Евангелиях повторяется. «И не уразумеют, и не обратятся, чтобы я исцелил их». И Писание здесь говорит, почему они не разумеют? Потому что сердце огрубело. И я задаю себе вопрос, почему сердце огрубело? Почему у человека приходит такое состояние, когда его сердце огрубело? Первое, конечно, мы с вами понимаем, это грех. Грех есть следствие того, что сердце начинает грубеть человека, он становится черствый к восприятию Слова Божьего. Но кроме греха, наверное, к этому же греху можно добавить, вот почему я предложил помолиться. Потому что я думаю, что непрощение человека, огорчение, обиды, они делают сердце грубым человека, и он не способен слышать. И Бог сегодня может говорить, сегодня слово в твое сердце, а ты не способен этого слышать. И задаешься вопросом, почему я не слышу? Потому что сердце огрубело. Потому что мы где-то уже свои обиды начинаем оправдывать, мы уже начинаем забывать про них, про непрощение, и сердце понемножку таким становится, что оно невосприимчиво даже к наставлению, даже к утешению, даже к каким-то другим еще вещам, потому что сердце огрубело. И я вам предложил эту молитву, чтобы нам в первую очередь, для того, чтобы слышать Слово Божие, для того, чтобы воспринимать. И если я хочу, просто даже такая мысль меня посещала, когда я слушал брата Жильвина, очень хорошее слово, что если вы как раз вот перед тем, как вы помолились, и у вас было вот это огорчение на кого-то, на служителей, на родителей, на детей, еще что-то, и вы вот в этой молитве, вы искренно пред Господом сказали, «Господи, я прощаю, я оставляю всякую обиду, потому что Ты меня простил», то еще раз переслушайте эти проповеди Жильвинаса или сегодняшние утренние. И вообще очень важно, когда мы хотим слышать Слово Божие, очень важно приготовить его. приготовить, чтобы оно способно было слышать слово, чтобы не было не огрубевшее. Поэтому это очень важный один из моментов, почему человек не уразумеет слово, не способен слышать огрубевшее сердце. Второй момент огрубевшего сердца – это религиозность. Что я под этим словом имею в виду? Конечно, очень много можно говорить, но, наверное, что так вот первое пришло в мои мысли, это такая самодостаточность. Когда человек, думая, что он что-то делает, что-то исполняет, какие-то требования, и от него больше ничего не нужно. Он все делает, вот то, что должен был делать, он делает, и все хорошо, больше мне ничего не нужно. За это Иисус обличал фарисеев, упрекал их за это, за их нерелигиозность. Но человек, который нерелигиозный, это человек, который ищет, духовно нищий человек, который ищет присутствие Божие в своей жизни. Это человек, который алчит и жаждет праведности, правды Божьей. Вот этот человек, его не назовешь религиозным. Почему? Потому что он постоянно в нужде находится. Он постоянно ищет Бога, Божьего ответа в своей жизни, Божьего руководства. Религиозный человек этого не ищет. У него отсутствие этого. Он постоянно находится в таком состоянии, когда самодостаточен. И это тоже признак огрубевшего сердца, религиозность человека. Почему, к чему я призываю, чтобы нам пересмотреть свое сердце и вновь начинать искать жажды вот этого состояния нищего духом. Вот пусть нас в этом Господь благословит. Еще один момент огрубевшего сердца, он, может быть, косвенно касается нас, может быть, он не столько касается нас и далеко не все касается, но, тем не менее, в моем сердце есть вот это вот желание вот тоже этот момент как бы озвучить. Я его назвал, это третий момент. Первый момент – это грех, непрощение, все остальное. Второй момент – это религиозность, признаки огрубевшего сердца. И третий момент – это «пустите детей приходить ко мне». Я сегодня заметил для себя лично, у меня есть дети подрастающие. У многих из вас есть дети подрастающие. И я заметил для себя вот это время, в которое мы живем, сегодня нам Слово Божие тоже говорит и в это время. И я заметил для себя, что вот вопросы карантина, вопросы того, что, может быть, мы, соблюдая карантин, где-то вот начинаем что-то у себя, не знаю правильно, как выразить, чтобы не соблазнить кого-то в этом вопросе. Вот, но я заметил, что мы перестали детей привозить в церковь. Причина очень простая. Дети, они могут быть бессимптомными, очень легко переносят, но может легко кого-то заразить, или может быть еще какие-то есть причины, не знаю. Вот, но у нас, слава Господу, сегодня есть такая возможность, государство не сделало такого запрета на собрание. Мы можем, соблюдая правила, соблюдая то, что требует государство от религиозных собраний, мы можем соблюдать это, поэтому мы сами приезжаем, но дети наши остаются дома. И вы заметили, что детей сегодня, вот сколько длилось вот до второго потока, детей фактически редко можно увидеть. И я для себя заметил один такой момент, что когда предложили второй поток, предложили, что на второй поток не должны идти те, кто в первом потоке были, чтобы максимально ограничить вот, и предложить людям, которые очень четко держатся установления, чтобы они могли приехать и соблюсти все требования, которые были предложены. Вот. И я заметил, что я когда детям сказал, мы сегодня поедем в собрание, дети мои говорят, а что мы там будем делать, нам неинтересно. Воскресной школы нету, а что мы будем 2 часа сидеть в собрании? И я вам хочу сказать, что я вижу в этом всем, что мы таким образом можем потерять просто-напросто детей. Я даже замечал для себя, что даже когда не было запретов на собрания летом, скажем, позапрошлым летом, вот, когда все было открыто, не было никаких эпидемий, пандемий этих и тому подобное, я заметил, что если какой-то праздник и детского воскресной школы нету, мы детей где мы чаще всего видели? Где-то больше всего на улице, где-то в коридорах, где-то где-то еще, но только не в собрании. И я вам хочу сказать, что сегодня это очень хорошая возможность, это очень хорошая такая возможность привести детей во второй поток, для того, чтобы дети приучались к собранию, для того, чтобы люди полюбили это общение, полюбили церковь, а не то, что отвыкли от нее. Потому что я замечаю, что дети начинают отвыкать от церкви. И потом, когда, если это затянется где-то карантин, и эти запреты затянутся, и мы перестанем детей приводить к Господу, то мы потом просто не заставим их. Мы просто не заставим детей приводить. Но я вам советую, и для себя я принял такое, приводя детей, вы мотивируйте их, чтобы они сидели в собрании. Вот отсидишь в собрании, вот тогда что-то там мы сделаем, там, куда-то поедем, что-то скушаем или еще что-то. Мотивируйте детей, потому что потом вы их туда не привлечете ничем. Когда они уже твердо утвердятся в своем сердце. И их сердце начинает огрубевать к Слову Божьему. И даже заметил, что даже читая дома Слово Божие, уже другое отношение, нежели когда раньше было, когда мы и в собраниях были. Все это переплетается, все это сеется, и все это очень важно. Поэтому пусть нас Господь благословит самим хранить свое сердце, чтобы оно не было огрубелым, и сделать так, чтобы детей наших, сердца, они были мягкими, чтобы они были способны принимать Слово Божие, способны были любить церковь, любить общение, и для себя понимали, что церковь – это тот Дом Божий, где должен находиться всякий любящий Господа, чтобы вот это время, которое сегодня накладывает на нас какие-то ограничения, оно не стало для нас потом, чтобы мы не плакали потом о детях наших, чтобы мы не переживали, что дети наши не хотят идти в собрание, что уже сегодня можно наблюдать, и я не один свидетель этого, и многие могут об этом засвидетельствовать. Поэтому в этом вопросе пусть Господь благословит. Следующий, 20 стих, говорят, а посеянные на каменистых местах означает того, кто слышит слово и тотчас с радостью принимает его, но не имеет в себе корня и непостоянен, когда настает скорбь или гонение за слово, тотчас соблазняется. Два момента: не имеет в себе корня и непостоянен. Человек, который не имеет в себе корня, там вот, когда он начинает, только Иисус говорит притчу, 5 стих говорится, что земля была не глубока, и поэтому не имеет корня. Я молодежи свидетельствовал, и кто был в таких местах, как Ирландия, вот мы были когда-то в гостях у Роберта в Ирландии, я удивился одному моменту, когда мы проезжали, я увидел, что большие деревья, лес, и много деревьев лежит, на боку большое дерево, высокое, ствол большой, но оно лежит на боку, а корни у него такие блином таким, кругом таким идут. И я спрашиваю, задаю вопрос, говорю, а что это у него такие корни? Говорит, а дело в том, что это вся скалистая местность, земля навозная, она не глубокая, эта земля, и поэтому корни таким блином разрастаются. Но когда начинает ветер дуть, когда начинают какие-то непогоды быть, их очень легко завалить, это дерево. Почему? Потому что оно корни не пустило глубоко. И точно так же здесь говорится, почему? Потому что не имеют в себе корня. Иметь в себе корень – это иметь фундамент, четкий, твердый фундамент Слова Божьего, который очень важно для нас. Для того, чтобы приносить плод, очень важно, чтобы в жизни верующего человека был твердый фундамент. Потому что если нет этого твердого фундамента, дальше написано, когда придет скорбь, какие-то переживания, проблемы, человек этот соблазняется, человек этот не имеет силы устоять. И сегодня, даже сегодня, мы можем с вами наблюдать, что сегодня вот ограничения есть, и уже есть какие-то потери, уже есть что-то, за что мы начинаем переживать. Один из братьев, брат Андрей, поделился таким свидетельством, разговаривали между собой пастыря наших литовских церквей, и одни уже заявляют то, что после вот этих карантинов, когда мы начали пересчитывать людей, созывать людей, 30% мы даже вообще потеряли, всякие связи с людьми. Не отзываются на телефоны, не приходят в собрания, ничего нету. Почему? Потому что не было корня глубокого, не углубили Слово Божие, не углубились в церковь, и поэтому 30% церкви начинают терять. Вы представляете, страшно слышать даже такое, что люди, казалось бы, тут не было ни гонений, не было ни каких-то таких серьезных потрясений, чуть-чуть ограничили, и все, и людей нет уже, не найти. корня не было, не углубились в Слово Божие, не углубились в учение, не остались верными церкви. И дальше тоже написано непостоянство. Когда человек непостоянен в собрании, непостоянен в молитве, непостоянен в Слове Божьем, вот о чем я, может быть, уже повторяюсь, вот это становится причиной, почему люди соблазняются, и при малейших каких-то переживаний они отходят в сторону, отходят от церкви, и потом их церкви просто даже и не найти. Церковь столько трудилась, чтобы людей привести к Господу, что столько молились, а потом смотришь, и людей потом этих не найти и не сосчитать. Пусть Господь помилует нас, и пусть Господь нам поможет. Вот еще одна причина, почему человек бывает бесплоден, это не имеет в себе корня и непостоянен. В послании к римлянам написано, что «а те, кто постоянством ищут славы в добром деле, славы, чести и бессмертия, тем слава». Вот тем апостол Павел выражает, что от Господа будет вознаграждение. Те, которые постоянством в добром деле. Пусть Господь нас благословит быть постоянными в слове, постоянными в молитве, в добрых делах, в вере, в собрании. И пусть нам Господь в этом поможет. Я еще раз повторюсь, что второй поток этот, который сегодня организован, это благословение для тех, может быть, кто где-то, может быть, переживает за своих близких, родных, чтобы не принести домой что-то, или еще какие-то есть причины. Сегодня есть свободные места, все сделано так, как должно быть сделано. Следующая причина написана в 22 стихе. «Посеянные в тернии» означает того, кто слышит слово, но забота века сего и обольщение богатства заглушает слово, и оно бывает бесплодно. Забота века сего. Слово «забота» оно имеет значение тревога, беспокойство. Люди этого мира, они беспокоятся, они тревожатся о том, что будет завтра. Сегодня мы видим столько перемен, все меняется. Сегодня мы уже подходим к тому, что скоро даже, может быть, наличные будут изъяты из оборота, что-то будет все, как сказать, в интернете, все виртуально и тому подобное. И люди сегодня пугаются, они бегают в одну сторону, бегут в другую сторону, бегут, пытаются как-то сохранить все это. Вот написано, что беспокойство, забота века сего, когда человек начинает только на себя рассчитывать, на свои силы, но для верующего человека он всегда должен всегда помнить, что Господь дал четкое обетование. «Я пекусь о вас», говорит Господь. Он говорит, что Он печется, и не думайте о завтрашнем дне, потому что я забочусь о вас, приобретайте прежде, думайте прежде о Царстве Божьем, остальное все приложится. И нам очень важно учиться. Почему? Потому что это состояние, оно приводит к тому, что человек становится бесплоден, потому что он заботится больше о том, чтобы сохранить себя в этом мире, сохранить что-то свое в этом мире. И дальше написано «обольщение богатством». Слово «обольщение», оно еще имеет значение «обман», когда люди обманываются, что приобретая богатство, они тем самым что-то себе обеспечат. Вот, но апостол Иаков, по-моему, пишет: «Плачьте, богатые, золото ваше заржавело», да, и тому подобное. Я не говорю о том, ни в коем случае не проповедую о том, что люди богатые, они не наследуют. Но надеющийся на богатство человек, тот, который думает богатством себе лучшее что-то обеспечить, он может оказаться обманутым человеком и не получить. И Иисус очень четко показал это в случае с юношем, который пришел и сказал: «Раздай свое богатство и следуй за мной». И написано, что с огорчением отошел, потому что было много у него имения, большое имение. Человек надеялся на это. Вот, и все остальное, оно просто было перечеркнуто. Соблюдение заповедей и тому подобное, все остальное было перечеркнуто. Почему? Потому что он надеялся на что-то другое в своей жизни. Но дальше написано, но прежде чем дальше прочитать, я хочу просто обозначить для нас еще раз, вот что является причиной бесплодия верующего человека. Это огрубевшее сердце. Сердце, которое не способно принимать Слово Божие, не способно исполнять Слово Божие и тому подобное. Я перечислял уже грех, непрощение, религиозность и тому подобное. Вот это все может человека сделать бесплодным. Второе – это человек, который не имеет в себе корня. Сегодня утром Данек, хорошее слово, если вы не слушали, послушайте, говорил вот, касался этих вещей. Вот, это не имеющие корня. Следующее – это заботы века сего, обольщение богатством. Вот это все человека приводит к тому, что он становится бесплоден для Царствия Божьего. И причина, то есть итог этого всего, Иисус говорит, что ветвь, не приносящая плода. Что с ней происходит, вы знаете. Но написано дальше, в 22-23 стихе написано, «Посеянное же на доброй земле означает слышащего слова и разумеющего, который и бывает плодоносен, так что иной приносит плод во 100 крат, иной в 60, а иной в 30». Человек, который слышит Слово Божие, блаженные слышащие и исполняющие, в книге Откровения, я прочитаю даже это место из Писания, коротко. «Блажен читающий и слушающий слова пророчества сего и соблюдающие записанное в нем, ибо время близко». Первое, что это человек, способный слышать. И второе, это способный человек разуметь Слово Божие. Почему он уже способен разуметь? Потому что сердце его способно принимать то, что Господь говорит. Сегодня Господь много говорит в церкви, сегодня много через братьев Господь говорит к нашим сердцам. И остается нам, чтобы наше сердце было приготовлено к этому, слышать, исполнять, блаженны слышащие и исполняющие. Такие люди бывают плодоносны. Пусть нам Господь в этом поможет, пусть нас Господь благословит, чтобы быть действительно плодоносными, чтобы сердца наши были приготовлены приносить эти плоды, чтобы способны были делать то, что Господь от нас ожидает. Давайте мы с вами, заканчивая это служение, помолимся, испытаем свое сердце, сделаем какие-то выводы из этого.